Изящным движением большого пальца она расплатилась с такси, и мы проводили взглядом поднимающуюся в воздух машину. Руки и лицо обдало приятным теплом из сопел турбины. Я заморгал, спасаясь от миниатюрной песчаной бури, и краем глаза увидел, как Прескотт с той же целью поднесла к лицу тонкую кисть. Такси влилось в оживленный поток машин над материком. Прескотт сдержанным жестом ткнула пальцем в здание у нас за спиной.
«Сюда».
Засунув руки в крохотные карманы пиджака, я последовал за ней. Чтобы справиться с дующим в лицо ветром, мы наклонились вперед и стали подниматься по извилистой лестнице, ведущей в центр хранения психической информации «Алькатрас». Я ожидал увидеть заведение, оборудованное самыми совершенными системами защиты. И «Алькатрас» меня не разочаровал. Он размещался в нескольких приземистых двухэтажных зданиях, вытянутых в длину, напоминающих военный командный бункер с узкими, глубоко утопленными в стену окнами. Выбивался только одинокий купол на западной окраине, в котором, как я решил, находилось оборудование спутниковой связи. Все здания комплекса были сложены из бледно-серого гранита, а в окнах розовело дымчатое зеркальное стекло. Здесь не было ни голографического дисплея, ни рекламы в эфире. Ничего не говорило о том, что мы прибыли в нужное место, если не считать строгой таблички на наклонной каменной стене у входа с надписью, выгравированной лазером. «Центр хранения психической информации, хранение оцифрованного человеческого мозга, загрузка сознания в клоны». Над табличкой чернел небольшой глаз автоматического охранника с двумя прикрытыми толстой решеткой громкоговорителями по бокам. Ому Прескотт помахала рукой, привлекая внимание.
«Добро пожаловать в Центр хранения психической информации «Алькатрас», — произнес резкий механический голос. «Пожалуйста, назовите себя по истечении 15-секундного интервала».
«Оуму Прескотт и Такеси Ковач к доктору Найману. Мы заранее договорились о встрече».
Тонкий зеленый луч сканирующего лазера обежал нас с головы до ног, после чего секция стены бесшумно скользнула на петлях назад и вниз, открывая вход. Радуясь, что можно спастись от пронизывающего ветра, я торопливо шагнул в открывшуюся нишу и, ориентируясь по оранжевым огонькам указателей, пошел по короткому коридору. Прескотт замыкал шествие. Как только мы очутились в приемной, массивная каменная дверь поднялась и встала на место. Безопасность на высшем уровне. Мы попали в круглое помещение, залитое теплым светом, с низкими столиками и рядами стульев, расставленных по поверхности пола, как по сторонам компаса. На севере и на востоке стояли небольшие группки людей, вполголоса велись разговоры. В центре стоял круглый стол, заваленный канцелярским хламом, за которым сидел секретарь. Здесь уже не было ничего искусственного. Живое человеческое существо, стройный молодой мужчина лет 20, поднял на нас взгляд. «Вы можете проходить к доктору Найману, мисс Прескотт. Его кабинет вверх по лестнице, третья дверь направо».
«Благодарю вас».
Прескотт пошла первой. Как только мы отдалились от секретаря на достаточное расстояние, она обернулась и шепнула.
«С тех пор, как Найман стал директором этого центра, он считает себя большой шишкой. Но в целом человек он хороший. Постарайтесь не обращать на него особого внимания».
«Разумеется». Следуя указаниям секретаря, мы подошли к нужной двери, и мне пришлось сделать усилие, чтобы сдержать смешок. Дверь в кабинет Наймана, несомненно, по последней земной моде, была вся, сверху донизу, из зеркального дерева. После навороченной системы безопасности и секретаря из плоти и крови это выглядело так же ненавязчиво, как вагинальные тампоны в урнах борделя мадам Ми. Заметив мое веселье, Прескотт нахмурилась. Она постучала в дверь.
«Войдите!»
Сон оказал чудодейственное воздействие на связь между моим рассудком и новой оболочкой. Натянув серьезное выражение на взятое на прокат лицо, я шагнул следом за Прескотт в кабинет. Найман сидел за письменным столом, уставившись на серо-зеленый голографический дисплей, делая вид, что поглощен работой. Худой, серьезный мужчина строгого вида, носивший наружные линзы в стальной оправе. Он был одет в дорогой черный костюм хорошего покроя, короткие волосы аккуратно расчесаны. Глаза за стеклами линз казались недовольными. Найман очень возмущался, когда Прескотт позвонила ему из такси и предупредила, что мы задерживаемся. Однако, судя по всему, Банкрофт постоянно был с ним на связи. В итоге Найман согласился на перенос встречи с натянутой покорностью воспитанного ребенка.
«Поскольку вы хотите ознакомиться с нашим хозяйством, мистер Ковач, почему бы нам сразу не перейти к делу? На ближайшие 2 часа я отменил все дела ради вас, хотя у меня действительно много клиентов».
Что-то в поведении Наймана вызвало у меня в памяти надзирателя Салливана, только этот был более прилизанным и менее озлобленным. Я внимательно осмотрел лицо и костюм Наймана. Возможно, если бы Салливан делал карьеру в области хранения богачей, а не преступников, из него вышло бы нечто похожее.
Замечательно.
После чего стало довольно скучно. Центр хранения психической информации, подобно большинству архивов оцифрованного сознания, представлял собой складское помещение с бесконечным множеством полок. Мы спустились в подвал, где поддерживалась температура от 7 до 11 градусов по Цельсию, рекомендованная производителями видоизмененного углерода. Осмотрели ряды больших 30-сантиметровых дисков расширенного формата и восхитились роботами, деловито разъезжающими по широким рельсам вдоль стен.
«Вся система хранения дублирована», — с гордостью пояснил Найман. «Каждый клиент хранится на 2 дисках, которые находятся в разных зданиях центра. Размещение определяется по случайному закону. Только центральный процессор может найти сразу оба диска, но система оснащена блокировкой, не позволяющей одновременно обращаться к 2 копиям. Для того, чтобы нанести действительно невосполнимый ущерб, необходимо взломать систему безопасности 2 раза».
Я издал подобающий вежливый звук.
«Наша спутниковая связь действует через сеть из 18 защищенных орбитальных станций, выбираемых по случайному закону».
Найман увлекся, рекламируя товар. Казалось, он забыл о том, что ни я, ни Прескотт не собирались воспользоваться услугами его центра.
«Связь с каждой орбитальной станцией длится не больше 20 секунд. Информация на резервное хранение передается через гиперкосмический пробой, так что невозможно заранее предсказать путь, по которому это будет происходить».
Строго говоря, это не совсем так. Имея в своем распоряжении искусственный интеллект достаточного объема с соответствующими склонностями, проблему можно решить рано или поздно. Но подобное рассуждение сродни попыткам ухватиться за соломинку. Тому, кто мог бы расправиться с врагом с помощью эскина, нет необходимости стрелять ему в голову из бластера. Это ложный путь. «Могу я получить доступ к клонам Банкрофта?» — вдруг спросил я, оборачиваясь к Прескотт.
«С юридической точки зрения?»
— Прескотт пожала плечами.
«Насколько мне известно, мистер Банкрофт дал вам карт-бланш».
«Карт-бланш?» Прескотт все утро швырялся этим словом, успевшим набить оскомину. Такую фразу мог произнести герой Алена Мариотта из фильма о времени первых поселений. «Ну что ж, сейчас ты на земле». Я повернулся к Найману, тот неохотно кивнул.
«Для этого придется совершить кое-какие процедуры», — сказал он.
Мы поднялись на 1-й этаж и прошли по коридорам, совершенно не похожим на центральное хранилище Бэй-Сити. Никаких следов от тележек на резиновых колесах. Оболочки перевозят транспортеры на воздушной подушке. Стены выкрашены в мягкие тона. Оконные ниши, снаружи походившие на амбразуры, изнутри оформлены в стиле Гауди.
Гауди и Корнет Антонио. Испанский архитектор, работал в Барселоне. В причудливых постройках добивался впечатления фантастических, вылепленных от руки, архитектурных форм.
Мы прошли мимо женщины, мывшей карнизы вручную. Я удивленно поднял брови. Похоже, излишествам нет предела. Найман перехватил мой взгляд.
«Есть виды работ, с которыми роботы просто не могут справиться», — пояснил он.
«Не сомневаюсь».